Подсадная утка для подсадной крольчихи. После битвы за Мэй-Хилл в ходе государственного расследования выяснилось, что мистер Лис вырвал и съел 18 человеческих глаз, и общая сумма требований компенсации по примерным подсчетам составила 17,4 миллиона фунтов стерлингов. Я рассказал обо всем, что касалось меня, и коней, и кроликов, настолько точно, насколько мог. Тем временем зрение в моем левом глазу становилось все мутнее из-за растекшейся в нем крови. Мистер Лис хотел знать каждое сказанное Харви слово, каждый наш разговор. Что он имел в виду? Что ты подумал, когда он заглядывал в вентиляционные шахты мега-крольчатника? Ты когда-нибудь разговаривал с Патриком Финклом? Как ты считаешь, Констанция Кролик работает на подполье? Как ты думаешь, ты еще увидишь Харви?
«Вообще-то», — сказал я в ответ на последний вопрос, — «думаю, что увижу. Он сказал, что мы встретимся снова в то время и в том месте, когда и где преподобная Банти завершит круг».
Я увидел, как на кратчайший миг по лицу старшего руководителя промелькнул ужас. Мне показалось, что его глаза, всегда крохотные, чуточку расширились, но затем все прошло, и его лицо стало таким же непроницаемым, как и прежде. Он сел и какое-то время просто смотрел на меня, пока Тамара массировала ему плечи.
«Хорошо». Наконец, сказал он, переселение уже близко, и самая большая ложка дегтя в этой бочке с медом — это лжепророк Банти и подполье. Мне нужно, чтобы ты на меня поработал. Будь моими глазами и ушами.
Уговор был, что я вам все расскажу за пенсию 50 кусков.
Лис ничего не сказал, указал на мой глаз и ухмыльнулся.
«Давайте предположим, что я согласен», — помолчав, сказал я. «Что вы хотите, чтобы я сделал?»
Мистер Лис изложил свой план. «Я должен был продолжать ходить в офис, но все рабочее время сидеть в допросной. Он сказал мне принести восковые мелки и раскраску, а также позволить моим отношениям с миссис Кролик развиваться дальше. Ее отпустят, не предъявляя обвинений. Если она попросит меня дать ей допуск к базам данных Крольнадзора, я должен был доложить и передать ей те сведения, которые разрешит мистер Лис». Проще говоря, я должен был сообщать обо всем, что слышу, а в особенности о времени и месте моей встречи с преподобной Банти.
«Я могу ее и не встретить», — сказал я.
«Если она это предвидела»,
— сказал Лис, показывая такую уверенность в ее способностях, какой я от него не ожидал.
«То это произойдет, и я хочу быть там, чтобы ее остановить».
Через 10 минут я уже был снаружи и глупо моргал от солнечного света. Я глубоко вздохнул и направился в город, собираясь с мыслями. Я решил действовать по своему собственному плану, никогда больше не разговаривать с Кони и при каждой возможности избегать ее. Но, конечно же, у меня ничего не получилось. Как только мне вернули телефон, я написал Пипи и встретился с ней в кафе у церкви всех святых.
«Блин, папа», — сказала она, — «что с твоим глазом?»
«Мистер Лис угрожал вырвать его и съесть».
Она нахмурилась и несколько секунд смотрела на меня.
«Ты не шутишь, да?»
Я рассказал ей, что стал подсадной уткой для подсадных кроликов на службе у мистера Лиса и что Бобби и Харви оба были важными членами кроличьего подполья. Пока я говорил, ее выражение лица сменилось с просто озабоченного до испуганного осознания того, что все намного хуже и серьезней, чем она себе представляла. Я также сказал Пипе, что не упомянул об ее отношениях с Харви, но, учитывая дедуктивные способности мистера Лиса, он либо уже все знал, либо это скоро вскроется, так что было бы неплохо ей на время залечь на дно.
«Когда Харви говорил со мной в последний раз, он говорил о тебе», — прибавил я. «Попросил передать, что между вами все по-настоящему, и мне кажется, что он не врал».
«Кролики редко врут», — сказала Пипа. «Они больше всего гордятся теми своими качествами, которые отличают их от людей».
Я внимательно поразмыслил над ее словами и подумал о Коне. Если кролики редко врали, то логично было предположить, что и о своих чувствах они говорили правду. И если Кони действительно была подсадной крольчихой, то, возможно, ее выбрали именно потому, что я ей все-таки нравился. Одной уловкой меньше. Пипа ушла через 10 минут, перед этим крепко меня обняв. Я спросил ее, куда она отправится, и она сказала, что знает безопасное место. Больше вопросов я не задавал. Правда, лучше было не знать. Когда она ушла, я еще час посидел в кафе, а затем отправился домой.
Проезжая мимо деревни Слептонский Шлепанец, я вдруг подумал, что если Кони и правда была подсадной крольчихой, то она, вероятно, догадывалась, что я все расскажу мистеру Лису. Я отчасти ожидал, что, когда приеду домой, кроликов уже не будет. Нет, правда, я даже надеялся, что они съедут. Тогда я получил бы карт-бланш ничего не делать, а я очень хотел ничего не делать. Мое желание не сбылось. Их додж стоял на подъездной дорожке, а майор-кролик подстригал берючиновую изгородь, покуривая при этом трубку. Вечер был теплым, поэтому он повесил свой пиджак на садовые вилы и работал в жилетке. Он радостно помахал мне, когда я вылез из машины, и я заметил Кони, поливавшую большой огород, который уже занял почти весь газон. Если она и переживала из-за того, что ее арестовали и целый день допрашивали, она не подавала виду. Но помимо внешней беззаботности Кони, меня ждал еще один сюрприз. Тоби Маллет был занят тем, что перекрашивал дверь моего гаража.
«Мистер Нокс, я так извиняюсь за то, что измазал ваш гараж неприличными словами позапрошлой ночью»,
заискивающим тоном сказал он, как только меня увидел.
«Я был очень пьяный и не полностью отдавал отчет в своих действиях. Папа объяснил мне, что я не прав, и я пришел загладить вину».
«Правда?» С толикой сомнения сказал я. Способность извиняться и искренне раскаиваться не входила в особенности характера Маллетов. «Ты что, хочешь снова увидеться с Пипой?»
«Нет», —
сказал он, потрясенно выпучив глаза и бросив очередной беспокойный взгляд в сторону дома кроликов.
«В смысле, нет, спасибо, но все в прошлом. Она уже узнала о том, что я спал с Арабеллой из клуба верховой езды».
«А она просила тебя нагнуться, чтобы дать тебе в глаз?» Он помотал головой. «Значит, не узнала». Обсудив, в какой цвет покрасить дверь гаража поверх уже нанесенной грунтовки, он поспешно убрался во свояси, бросив на Хемлок Тауэрс еще один трусливый взгляд. Что-то явно происходило. Я открыл дверь ключом, вошел в дом, проверил почту в прихожей, в основном считая реклама, а затем подпрыгнул от страха, обнаружив, что док уже ждет меня в кухне. «Пожалуйста». «Не надо так делать», — сказал я, — «возникать из ниоткуда, как черт из табакерки. Это очень неприятно».
«Извини», — сказал он, — «но мне нужно поговорить с тобой о ерме на моей шее».
«О чем?»
«О моей боевой подруге. О той, кому нужно подчиняться. Ну, ты понял. О супруге моей».
«Слушай», — сказал я, ожидая неприятностей, — «все это огромное недоразумение».
«О, я знаю». С улыбкой сказал он, кладя мне на плечо могучую лапу. «Кони объяснила мне, что произошло, и мы хорошенько посмеялись. Я могу говорить с тобой прямо?»
«Конечно». Он опустил глаза и задумчиво постучал когтями по линолеуму.
«Я стреляю уже не так метко, как прежде, и рано или поздно окажусь на рассвете на каком-нибудь туманном болоте, глядя в дуло пистолета, который будет держать какой-нибудь самоуверенный молодой кролик с твердой рукой. А мои секунданты будут уверять меня, что все хорошо, хотя я буду знать, что это не так».
Он уселся за кухонный стол.
«Я не хочу оказаться одним из тех жалких бывших альфа-самцов, которые живут в одиночестве с такими дырявыми ушами, что в них капусту можно отжимать, и где каждая дырка — вечное напоминание о любви, за которую он боролся, но в итоге потерял».
«Я не совсем понимаю, к чему это?»
«Ты с Кони похожа на короткой ноге. И я бы хотел, чтобы ты держал меня в курсе тех ее интрижек, которые, как ты считаешь, могут оказаться чем-то по-настоящему серьезным. Я знаю, до весеннего брачного сезона еще полно времени, но в наши дни жен начинают отбивать все раньше и раньше. Если я буду предупрежден заранее, то смогу отогнать соперников жесткими речами, деньгами или молчаливым проявлением мужской агрессии, и таким образом избежать вызова».
«Я понял, о чем ты», — сказал я, — «но мне не очень хочется шпионить за твоей женой».
«Когда любишь, это не шпионство. Я бы попросил Бобби, но эти двое не разлей вода, а Кент... В общем, этот мальчишка — неисправимый копатель. Ты знаешь, что когда он рядом, мне приходится прятать все лопаты?»
«Удивительно».
«Вот именно», — сказал док, готовясь уходить.
Он заметно повеселел.
«Удивительно. Ты ведь будешь рассказывать мне про Кони, верно? Мне нужно как-то сохранить брак, при этом не дерясь на дуэлях».
«Сделаю, что смогу».
«Молодчина», — сказал док. «Кстати говоря, ты не видел Бобби?» «Пока я был в Херрифорде и забирал кони из застенков, она собрала вещи и ушла».
«Нет», — сказал я, сообразив, что она могла узнать о раскрытии личности Харви и догадаться, что ее, наверное, станут допрашивать следующий. «Мне показалось странным, что наши дочери вместе скрываются от крольнадзора».
«Вот и хорошо», —
сказал он, улыбнулся мне, прыгнул за дверь и меньше чем через 10 секунд продолжил возиться в саду. Я услышал новости о том, что «Две ноги хорошо» проводят демонстрацию у колонии номер 1, когда делал себе запеканку на обед. Примерно 200 сторонников превосходства гоминидов собрались у входа в колонию, разозленные тем, что обыкновенным, трудящимся людям отказывают в минимальных социальных благах, в то время как кроликов переселяют в роскошное место. И хотя демонстрация была воинственной и громкой, она не была незаконной, и полиция с крольнадзором, похоже, не собирались ее разгонять. Учитывая связи мистера Лиса с «Две ноги хорошо», я не мог не подумать, что на самом деле это не демонстрация, а просто осада и способ не дать преподобной Банти перемещаться по стране и распространять, по словам Сметвика, опасные призывы к мятежу. Я только поставил запеканку в духовку, когда раздался звонок в дверь. Я подумал, что это может быть Кони и что она звонит из вежливости, но это была не она. Это были Виктор и Норман Малеты. «А-а-а!» — настороженно сказал я. «Добрый вечер».
«Добрый вечер, Питер. Что случилось с твоим глазом?»
«Напоролся им на гвоздь».
«Ох, мы можем войти?»
«Вообще-то нет. Вы сказали, что у меня есть 48 часов, чтобы съехать, а затем сдали меня с потрохами крольнадзору. У меня есть еще 8 часов, чтобы не выполнить ваше требование, так что до этого времени можете оставить меня в покое». Виктор и Норман переглянулись.
«Думаю, наши слова о 48 часах, чтобы съехать, были выдернуты из контекста», — сказал Виктор. «Думаю, на самом деле мы имели в виду, что у тебя есть 48 часов, чтобы остаться».
«Это не объяснение, а полный бред».
«Да, мы как раз пришли, чтобы все прояснить».
«Хорошо, тогда позвольте ко мне спросить, каков был контекст, когда твой сын намалевал на двери моего гаража зайцеблуд?»
«Он же извинился и все закрасил», — сказал Виктор. «Если посмотреть на это с положительной стороны, тебе еще и гаражную дверь покрасили».
«Ты прав», — сказал я. «На самом деле я должен вам спасибо сказать. Слушайте, я 50 лет живу в этой деревне. Я здесь родился. Я знаю всех, кто здесь живет, и все знают меня. И хотя Муч Хемлок немного заносит вправо, я думал, мы все можем жить дружно, вне зависимости от политических взглядов. Но стоило появиться семейству кроликов, и все начали сходить с ума».
«Ну да», — сказал Виктор. «Об этом мы и подумали. Норман и я решили, что мы поторопились, осудив тебя и кроликов, и нам бы хотелось принести извинения».
«Извинения словами или действиями?» — с подозрением спросил я, поскольку первые встречались не в меру часто, а последние пора было заносить в Красную книгу.
«Действиями, естественно».
«Хорошо», — сказал я. «Мне стало жутко интересно, чем это закончится, ведь братья Малеты славились по всему графству своими пустыми словами. Вы принесете исчерпывающие извинения кроликам, перестанете враждовать с ними, если к вам заявится кто-нибудь из Акропаск или из Двуногих, вы дадите им отворот-поворот. А еще вы сделаете майора кролика председателем приходского совета Муч Хемлока». Требования были нелепыми, и я искренне ожидал, что они рассмеются мне в лицо. Но они этого не сделали.
«Это можно устроить», — сказал Виктор, контролировавший совет почти что с начала времен.
«И», — продолжил я, гадая, насколько далеко у меня получится зайти, «миссис Кролик перережет ленточку на городском фестивале Муч Хемлока на следующих выходных».
«Это невозможно», — сказал Норман. «Миссис Грисвольд и священник всегда проводят открытие. Но хотя... перерезание ленточки — идея явно безумная. Я, пожалуй, мог бы поставить миссис Кролик заведовать палаткой с выпивкой».
«Я думал о чем-нибудь более важном», — ответил я, поскольку по давней традиции на палатку с выпивкой ставили новичков-волонтеров, сумасшедших или тех, кто оказался в немилости в деревне. Место было даже менее престижным, чем у игр «Пропихни полпени» или «Ударь крота». «Как насчет того, чтобы она разыграла лотерею?» Виктор и Норман рассмеялись. Мы все понимали, что идея абсурдная. Миссис Фадж Ригби заведовала лотереей по меньшей мере 60-х, и она набросилась с кулаками на последнего человека, предложившего ей взять перерыв. «Ладно», — сказал я. Мне пришла блестящая идея. «Как насчет того, чтобы она судила овощи в палатке домашних заготовок?» Виктор и Норман переглянулись.
«Договорились», — сказал Виктор.
Мы пожали друг другу руки, и Виктор с Норманом, еще день назад бывшие моими заклятыми врагами, снова стали моими друзьями. Вероятно, благодарить стоило мистера Лиса, попросившего их оставить меня в покое, чтобы ничто не мешало моим усилиям поймать с поличным подсадную крольчиху. Я закрыл за ними дверь, а затем увидел окно, как они уходят, похлопывая друг друга по спине и считая, что хорошо справились с задачей. Они были такими с тех пор, как я впервые узнал о них лет 8, и за годы ни на йоту не изменились. Они всегда пытались одурачить других ради собственной выгоды, и у них никогда это не получалось.